Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в эфире. И здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Друзья, прежде чем мы начнем, я хотела сразу с порога с лету вам напомнить. У нас есть консультации, поэтому если вдруг вы чувствуете какую-то тревогу, панику, понимаете, что вам нужна помощь, обращайтесь к нам. Мы обязательно вас проконсультируем, разберемся, в чем там дело. Надеемся, что очень поможем вам преодолеть вот это непростое время, которое, я надеюсь, скоро закончится, потому что пока не слышно никаких новостей о продлении самоизоляции. Поэтому, а вдруг, друзья, уже в июне мы все будем свободны.
Надо как-то сбалансировать себя, но и не слышно новостей о том, что скоро закончится.
Спасибо.
Ну, ты у нас оптимистка, я буду реалистом. Не хватает еще пессимиста. Ну, у нас... Ну, его можно всегда
сейчас
найти.
Сейчас, подождите, слушатели придут. Ладно, да, друзья, пишите, кстати, в комментариях, как вы переживаете это время, чем занимаетесь. Будем рады тоже это почитать. Ну, а мы начинаем наш эфир. Тема эфира сегодня интересная. Как обычно, у нас все темы интересны. Смотрите, друзья, нормально ли то, что мы всегда снимаем детей на телефон? Вот нормально ли снимать ребенка на телефон? Мы живем в 21 веке, в цифровом обществе, это все понятно. И если сравнить с нашими бабушками, допустим, то, скорее всего, там были фотографии с каких-то важных мероприятий, типа свадьбы, похороны, потом юбилей какие-нибудь, и все. И вот один альбом на всю жизнь. Вот я у моей бабушки два альбома, я помню, там в Барбекер, а у нас гигабайты фотографий, как пела Земфира, гигабайты. И мы каждый день снимаем и выкладываем. Каково жить ребенку постоянно под прицелом домашних камер? Что он чувствует? Почему так делает родитель? Вот об этом мы сегодня с Юрием говорим.
Друзья, пишите нам, пожалуйста, спрашивайте. Интересна ваша точка зрения. Потому что я вам честно признаюсь, что исследований таких очень глубоких на эту тему нет. Поэтому есть какие-то выводы, есть какие-то статьи, есть какие-то предположения, и мы будем вместе с вами рассуждать. Ну, для того, чтобы сбалансировать эту тематику, для того, чтобы сбалансировать этот вопрос, чтобы не навредить ни себе, ни своим собственным детям. Я сегодня про похороны упомянул, я начал улыбаться, я, ну, листать в памяти. И вот раньше почему-то любили фотографировать. Вообще мало было фотографий, ну, таких вот там детских, и, ну, когда водили фотоателье, ну, вот с похорон фотографии, ну, по крайней мере, в моей семье было очень много. Любили фотографировать покойников. Ну, я не знаю. Ну, может быть, это связано как-то с Лениным.
Вот это правда, да. Я хотела сказать как раз, а почему? То есть люди таким образом пытались сохранить последнюю память о человеке?
Ну, я думаю, потому что вообще, в принципе, было мало фотографий, и все-таки похороны – это нечто такое сакральное событие. Uh-huh. Вот, на похороны все собирались, и вот это отношение к похоронам, потому что обычно похороны – это когда очень много народу собиралось. Вот, и я, например, вырос в деревне, и вот как была такая, ну, на это, я думаю, традиция такая была. Если человек умирал, то практически все должны были прийти. Прийти, попрощаться. Вот родственник, ты не родственник. И мало того, с детьми мы приходили. Ну, меня водили.
И каким-то бабушкам.
И да, и заодно, и так далее. Поэтому это помин. Я уж когда похороны, то уж все приходят так или иначе, и все в этом участвуют. И поэтому, если крупное такое событие, поэтому фотографировали, и это вот было в альбомах. Ну вот лицо покойника было сфотографировано.
Слушай, но мы сегодня не о покойном.
Нет, мы сегодня, друзья, мы просто пытаемся найти вот какие-то такую, ну, раскопать корневую систему, чтобы понять вообще, откуда у нас такое страстное желание. Но я думаю, что сейчас такое время, потому что у нас появились в руках гаджеты. Это одна из причин, почему люди фотографируют, потому что им нравится. Я думаю, что большая часть народа, которая фотографирует себя, ну, мы сейчас говорим о детских фотографиях, да? Мы не говорим сейчас о девушках. А как ты думаешь, а кто больше фотографирует себя, девушки или юноши? Вот на твой взгляд.
Девушки.
Ну, правильно.
Видно, мне хочется,
Юрий. Нет, мне хочется сказать Слава богу, девушки.
Да.
Парни, мужчины заняты чем-то другим, но не Инстаграмом самих себя. Хотя, ну как это, видеоблогеры, фотографы, все-таки это больше мужчины.
Я не вижу в этом ничего плохого, но иногда так, что это, знаете, занимает как будто бы первое место в жизни. И на фоне нашей темы, да, что важнее сфоткать ребенка, чем какую-то, может быть, беседу провести, заснять на видео, чем, может быть, как-то обратиться к нему лично.
И вот сейчас как раз проблема. Мы, да, это абсолютно точно, и сейчас вот мы об этом будем говорить. Дело в том, что для нас фотография, я думаю, что фотография, а потом уже процесс фотографирования, выходит на первое место, чем объект, или вернее субъект, который мы фотографируем. Поэтому дети становятся вот этими субъектами, и мы их начинаем терзать. Так вот, сделай ручку так, улыбнись, а где твоя улыбка? Ну, например, да, американские дети, там вообще там не надо. Там уже это как-то уже на генном уровне все. Все асинхронно, и все там уже отработано абсолютно.
Может быть, это потому, что первые цифровые аборигены, как их называют, да, то есть дети, которые родились с гаджетами в руках, они сейчас уже стали родителями. И поэтому, ну, как бы для их детей уже это вообще не новшество и не в новинку.
Ну, это еще культурный процесс, потому что все-таки отношения в Америке межличностное, оно немножко другое, оно на другом уровне. Там везде улыбаются, поэтому надо улыбаться. Поэтому самого раннего возраста ребенка учат улыбаться, смайл, смайл. И ребенок уже, который уже понимает, что такое смайл, он уже свой еще беззубый пока рот, он уже умеет улыбаться. Я всегда удивлялся этому, потому что у меня друзей американцев достаточно много, и как только камера появляется, они сразу улыбаются, и все как бы, там не надо ничего. Наших надо принуждать. Все-таки мы в более действительной, суровой обстановке живем, и поэтому я по своим детям говорю, ну-ка, зуб-то покажи. И я себя ловлю на этом, что вот когда мы фотографируемся где-то, если мы куда-то выбираемся, то дети не испытывают особого восторга, если они особо не приучены к тому, чтобы позировать и чтобы их фотографировать.
Вот, смотрите, то есть, отвечая на вопрос, который я задала в начале эфира, что чувствуют дети, когда их фоткают, они не испытывают восторга. А что они чувствуют? Смущение, смятение, что?
Дети чувствуют, я бы так сказал, что дети чувствуют, когда их фотографируют, дети чувствуют, ну, не хотят они, у них там игра какая-то, у них там какой-то процесс, они жука там увидели, еще что-либо. А здесь, когда нужно что-то позировать, Вот большей части детям не нравится. Есть дети, Барби такие, или мальчики могут быть, как Кен, да, но которым нравится этот процесс. Но большая часть детей это не любит. Но самое страшное не в этом. Самое страшное – это когда мы показываем эти фотографии. Особенно, вот, ну, представьте, что мальчику 17 лет, и мы тут, у него день рождения, мы подготовили презентацию, и вот мы его показываем, когда ему было год, вот он без штанишков, без трусиков, там туда-сюда, мы показываем все интимные места, сладко-сочные попки и все остальное, и это вот, и мы очень умиляемся от этого, вот, то есть это такая интимная подробность.
Как родители?
Ну, родители умиляются, а дети, ребенок хочет под стол залезть, потому что он никак не ожидал, что сейчас его, простите меня, его додоню сейчас покажут во все обозрение.
Вот это
очень как, ну, не очень, не есть хорошо, потому что мы разрушаем отношения с нашим ребятенком. Это одна проблема. Вторая проблема, наиболее весомая, это тогда, когда мы встали на путь блогера семейного, мамы, например, и когда они описывают каждый шаг своего ребенка. То есть сейчас мы покушали, у нас запор, у нас памперс, у нас то, потом вот ребенок намазался зеленкой, и вот каждый день есть какая-то информация, и все это куда-то уходит в социальные сети, а мы ведь прекрасно знаем, что интернет ничего не забывает. да, но иногда же мы же расписываем в своем Инстаграме или в какой-то, ну, Фейсбуке или где-то, мы же пишем не только лишь радостные события, мы иногда пишем, ну, если человек поставил себя в статус блогера, и тогда он описывает еще какие-то свои переживания по поводу ребенка. Ну, например, даже когда могут ожидать ребенка, там, вот, я хотел сделать аборт, там, а я вот, готовясь к эфиру, прочитал такую историю, когда мама, она описывает состояние свое, когда они взяли ребенка из детского дома в маленьком возрасте, и потом она это описывала, и потом она хотела его сдать, потому что они не справлялись. Но потом они все-таки его оставили, потом это все забылось, потом ребенок повзрослел, зарегистрировался где-то ВКонтакте, и потом он и это прочитала. Все прочитал. И вот здесь вот начинается самое интересное. Потому что вот я хотел бы сказать нашим слушателям, да и себе самому, что мы порой забываем, что ребенок – это личность, и он имеет право выбора, и он имеет вот эту вот, ну, приватность. И поэтому, когда, ну, ребенок-то уже большенький становится, когда даже он, ну, ему 5-7 лет, ну, надо спрашивать, интересоваться, а можно ли я эту фотографию выставлю? Ты не против обсудить эту фотографию? Потому что, может быть, эта фотография кажется нам очень смешной, забавной, вообще такой, ну, ну, крутой, классный, а ребенку не нравится он там. Вот то же самое. Представьте, если вы не нравитесь на своей фотографии, ну, например, да, то есть вы поправились, вы там не в той кондиции, тогда вы выглядите очень смешно, вас фотографирует ребенок и выставляет в соцсети, где видно там, я не знаю, там все выпуклости, все животики и все остальное, но за период коронавируса накопленное. Ну, не нравится. А это делают, или муж, например, это сделал. Ну, конечно, это неприятно. Это приносит определенные эмоциональные страдания, в лучшем случае эмоциональные страдания.
А вот родители, которые выставляют фотки, они считают, что дети не способны испытывать такое эмоциональное страдание?
Я думаю, что вообще родители, которые выставляют фотки и занимаются только этим, они не задумываются об этом. Вообще наша проблема в том, что мы редко задумываемся и рефлексируем над тем того, что мы делаем. Вот надо с этого начинать. Вообще это какой-то глушняк, я не знаю, простите за мою терминологию, но вот, к сожалению, рефлексия – это такая штука, которая почему-то где-то глубоко остается за бортом. Потому что мы не задаемся этими вопросами, как это повлияет вообще, хочет, не хочет и так далее. И четвертая вещь, о которой я тоже хочу сказать, это вопрос безопасности. Да? Мы же не должны сбрасываться из счетов, что если мы очень подробно все описываем, там, вплоть до номера квартиры, ну, например, мы купили собаку, таксу нашему ребятенку, которому там 5 или 6 лет. Эту собаку, таксу зовут Рекс, она любит там морковки, конфеты. А ребятенок любит гулять там. Все координаты, все дано. Подходит какой-то мужик, крадет эту собаку и говорит: слушай, а ты Рекса посетил? Ну и так далее. То есть 2 минуты, и ребенок уже находится в лапах у какого-то маньяка. Поэтому здесь тоже можно...
Сейчас мы всех запугали, сейчас мы, да?
Нет, я хочу, чтобы мы отдавали себе отчет, какую информацию мы даем. Наверное, может быть, ты слышала и помнишь, что недавно была вот эта вот скандальная ситуация с младшим ребенком Плющенко. Там что-то кто-то где-то напечатали, что посмотрели посмотрели на фотографию Саши, по-моему, зовут мальчика этого, что вот там какой-то доктор или кто-то определил, что, в общем, они издеваются над ребенком, тренировки, что у него там болезнь какая-то, тра-та-та, и понеслось, и так далее. И там вот пошла перепалка. Ну, это ладно, это звездные люди, звездные дети, все остальное, потом защита пошла. Поэтому хотелось бы, чтобы мы понимали, мы отдавали себе в этом отчет. Я не против то, что люди фотографируют, я не против того, что выставляют, но когда это просто становится каким-то маниакальной привычкой, меня это очень, ну, напрягает и пугает, потому что для нас... Доскажу. И ты говорила об этом вначале. Для нас становится важнее фотография, как ребенок выглядит на этой фотографии, чем сам ребенок.
Просто вот в тему того, что вы сказали по поводу каждого шага, по поводу постов о ребенке, сейчас есть тенденция такая заводить аккаунты детям в соцсетях с рождения, чтобы к их уже какому-то плюс-минус взрослому возрасту был аккаунт с подписчиками, с фотками, с историей, и вот потом этот аккаунт, возможно, там передадут детям, не знаю, случалось ли такое еще, выросли ли дети вот эти, ну, обычно там прям сейчас младенцы такие еще. Как вы к этому относитесь? Завести аккаунт для ребенка?
Я отношусь к этому не очень хорошо. Это то же самое, как своему собственному ребенку найти, ну, например, у меня родился сын, и я нашел ему жену. Вот. И потом я делаю, ну, они дружат вместе, я делаю всевозможные какие-то процедуры для того, чтобы их семья, в конце концов, когда-то организовалась. Я думаю, что всему свое время. Время создания аккаунта, время первой любви, время, когда ребенок сфотографирует сам свою собственную информацию, фотографию, он ее выставит, он ее озаглавит как-то, он подпишет первый комментарий этой фотографии и так далее. Всему свое время. И не надо лишать ребенка этого. То есть в любом случае, когда создается аккаунт, то здесь, как вам сказать, здесь уже прописывается путь ребенка, прописывается, ну, там, не судьба, а какое-то, ну, направление. Какие эти фотографии, с какими не надписями, там, няшные, не няшные и так далее и тому подобное. Ну, например, там все такое ванильное, все такое бархатное. А ребенок дорос до подросткового возраста, захотел быть рокером или панком. Ну, вот что-то вот.
Прям мою жизнь описываете.
Ну, серьезно. Ну, вот тут, а тут такое все ванильное и так далее. И вот это вот начинается борьба. Ведь подростковый возраст, вот очень, если коротко о нем сказать, что это возраст, назвал маме ноги отморожь. Ну, он такой. Вы понимаете, а вы тут уже все прописали. У вас только ожидания, вы там вот, вы завели этот аккаунт, вы завели эту страничку там, с нуля дней, с нуля месяцев, и вот вы ее ведете, и вы вручаете это торжественно. Ну, ребенок, естественно, там ему 5 лет, 6 лет, он участвует в этом, а потом он просто это все бросает. Мне родителей жалко потом. Зачем?
То есть, заводя страничку для ребенка, мы отбираем у него возможность представить себя цифровому сообществу таким, каким он хочет себя представить.
Он должен дорасти до цифрового сообщества, понимаешь? Его нужно подготовить к этому. Да, потому что вот, например, мой 14-летний, он сейчас выходит в ТикТок, проводит какие-то интервью, так сказать, вот там, типа, вот я здесь, вот задавайте мне вопрос, там, то все 5-10.
Прямые эфиры, да.
Да, прямые эфиры. Я туда не лезу. Это его, я знаю, что он, там, все достаточно коряво, и там, может быть, как-то один человек приходит, два. Это у него должны быть какие-то поражения, должны быть какие-то прорывы, у него должно быть какое-то соприкосновение. Естественно, что я вообще не то, что я прям закрыл от него все взгляды и так далее. Я спрашиваю там, что, как и так далее. Но я прекрасно понимаю, что у моих детей должно быть приватность, у них должно быть свое собственное пространство. Понимаете? И это очень важно. А когда этого пространства нет, когда наш ребенок всецело, тотально и мыслями, и душой, и сердцем, и телом всем принадлежит нам, ну, простите, ну, это очень плохо заканчивается.
У нас есть несколько комментариев, и прежде чем я их начну читать, давайте тогда вот что сделаем. Вот то, что вы озвучили, да, все проблемы, которые мы сейчас успели озвучить за 15 минут эфира, их на самом деле можно, получается, разделить на две группы. Это вопрос безопасности ребенка, как вы привели пример с такси, да, и вопрос психологического здоровья, психологического комфорта ребенка, да, вот в этой области вопрос. То есть, по сути, там ему ничего не угрожает, но при этом мы можем нарушить с ним отношения или выставить его не в очень приятном свете. Можно вот так разделить, да?
Можно, ну, в принципе, да, можно так разделить, и еще это вопрос себе нужно задать, почему мне это так очень надо и почему я это делаю. Хороший тоже нужно отрефлексировать. Вот я выставляю своего ребенка, то есть опять, ну, как бы две позиции. То есть или завышенная самооценка, или заниженная самооценка. То есть нужно разобраться здесь. Или я посредством ребенка пытаюсь повысить свою самооценку, и вот я ничего удобовразумительного в жизни не достиг, а сейчас я вложу все свои силы, я вижу, что мой ребенок хороший, у него есть способности, и я буду его 82 кружка записывать, и я буду каждый шаг освещать и гордиться своим ребенком, чтобы мне это не стоило. И родители так и делают. Вот, и здесь нужно понять, А зачем я все это делаю? Опять, я хочу вам, друзья, сказать, что очень важно подготовить ребенка, взрослеющего, к соприкосновению с цифровым миром, к соприкосновению с интернетом. Это очень важно.
Давайте почитаем комментарий. Елена пишет, 50 фоток в день с ребенком в соцсети. Как называется этот диагноз?
Не знаю, как мне назвать этот диагноз, но это опять, я не могу там заочно говорить про какой-то диагноз, но я считаю, что это 50 фоток, это примерно 50 минут. Там, ведь, обратите внимание, понятно, но ведь, опять, как эта фотка выставляется? Ведь если эта фотка проходит 82 фильтра, если ребенок, когда он его фотографирует, его там термузит в отношении того, что как встать и так далее и тому подобное. Потом, какие комментарии мы пишем, рассуждения под этой фоткой. Вот это нужно все на это все смотреть вообще. Что там? Там про ребенка или про маму, которая описывая ребенка, восхваляет себя, какая она здоровская, неповторимая мамаша. Может быть, это гордыня чистой воды, может быть, самолюбование. Это все может, там может много чего зарыто быть в этом флаконе.
Вы смотрели «Черное зеркало» сериал? Там вот есть серия очень хорошая про социальные сети. Нет, не смотрели?
Нет, сейчас запишу.
Да, большой. Там неважно, там каждая серия, она отдельно, они не связаны друг с другом, и можно посмотреть одну серию, как, не знаю, полноценный фильм. И вот там одна серия есть про соцсети, актриса такая рыженькая играет, прям один в один. И я понимаю, что вот мы живем в этом обществе. Друзья, кто смотрел «Черное зеркало» эту серию, пишите в комментариях, делитесь, находите ли вы параллели, потому что выкладывать что угодно ради лайков, ради внимания, а если твои достижения — это твои дети, да, то, соответственно, ты выкладываешь своих детей. Вот мне кажется, мы прям живем в этом мире. Юрий, посмотрите, вам очень понравится сериал.
Я с удовольствием посмотрю, и я очень переживаю за этих людей, потому что дети имеют тенденцию вырастать.
И что будет с ними, когда дети
что с мамой будет, с этой, которая живет ради детей. Мы уже 1000 раз об этом говорим. Вот. И я не хочу сказать, что это как об стенку горох, абсолютно нет, но с разных сторон мы подходим, да. И мне жалко, потому что так или иначе ребенка нужно отпускать, так или иначе у вас должна быть своя собственная жизнь. Она должна быть привлекательная, чтобы у вас сохранилась дружба и отношения уже с повзрослевшим мужчиной, вашим сыном, с взрослой женщиной, вашей дочерью.
Есть еще, давайте сообщение читать. Так, Александра пишет, да, меня очень удивляют мамочки и папочки, и даже психологи, которые презентуют вот эти обнаженные детские фото на горшках на всю Ивановскую. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер. Слушайте,
я хочу вам сказать, что среди нашего брата психологов еще есть тому, кому нужны психологи. Поэтому я всегда говорю, мы даже делали отдельную программу, как выбирать
как психолога. Найти хорошего
психолога. Да, поэтому вы уже понимаете, сейчас это одна из одна из популярных была профессий. И я учился, когда у нас, по-моему, 4, что ли, группы было на курсе. Поэтому там были такие экземпляры. Мама, не горюй. Поэтому здесь очень аккуратно. Поэтому написать то, что ты психолог. И меня, например, всегда напрягают психологи, которые чрезмерно себя рекламируют. Вот просто они вот изо всех щелей, например, там еще что-то. Хороший психолог, к нему люди приходят по рекомендации. А вот здесь вот, поэтому если вы видите, что там написано «психолог», это человек, может, курсы какие-то прошел, может быть, даже он отучился на факультете психологии, но это не значит, что, как моя жена говорит, к нему кукушки весной не прилетели, поэтому...
Так, ладно. Видимо, осенью они должны были улететь. Окей. От Михаила сообщение. Что вы думаете по поводу семейных YouTube-каналов? Там все в подробностях. Но вы частично уже ответили про то, что если мама стала блогером, вот она вкладывает каждый шаг. Но вы говорили вот с точки зрения детей. А что вы в целом думаете об этом?
Понимаете, здесь очень такая... Здесь я всегда против какой-то подноготной такой чернухи. Я не против семейных YouTube-каналов, когда есть рамки приличия. Опять, они у всех, конечно же, разные. Но я не хотел бы, чтобы семейный канал был похож на «Дом-2». Вот. И понимаете, ведь нам обычно нравится нравится смотреть ну, то, что очень естественно, то, что искренне, естественно, а не то, что вот как-то очень такой-то сценарий какой-то. Ну, так или иначе, мы это где-то чувствуем. Нас это раздражает даже. Я не против как таковых семейных каналов, но они должны, понимаете, сказать, но они должны показывать, ну, то, что можно смотреть. Опять же, не чернуху. То, что можно показать. Ну, вот эти вот, мы же, у нас же туалеты не стеклянные, простите, у нас же есть какие-то приватные вещи, которые мы никому не показываем.
Хорошо, а и что можно показать? Давайте на практике. Вот,
я думаю, что можно показать, что можно, как люди готовят вместе, как люди учат стихи, как люди играют, как люди разговаривают, как люди обсуждают какую-то книгу, какой-то фильм, как они куда-то идут в какой-то поход, как они путешествуют вместе и так далее. Вот это вот взаимодействие.
Хобби и интерес.
Это очень здорово. Потому что там, ну, например, вот они там готовят оладьи, там папа, допустим, там, и еще там трое или четверо детей. Вот каждая своя кастрюлька, они лепят, это все забавно. Вот мы же любим смотреть на детей, которые играют, когда это естественно, это очень, очень здорово. А когда вот это вот все, когда пишется сценарий, когда вот ты должен вот взять так, ты должен сказать это, ну потом это все выплывает. И особенно понятно, что хайп можно словить на какой-то чернухе.
Я как-то больше скажу, не то, что словить, а у нас есть спрос на это, понимаете?
Естественно.
Подойдите во вкладку «Тренды» в Ютубе. Туда иногда хорошие вещи попадают, но чаще я захожу, и я, во-первых, слабо понимаю, она же не от меня формируется, это то, что людям нравится. И я захожу, и у меня глаза на лоб лезут, потому что, ну, серьезно, ну вот такие вот ролики вам нравятся. Зачем вы их смотрите вообще, я не понимаю.
Ну, люди обычно на что-то ярко реагируют, на какое-то слово. Мы же не можем сказать, досмотрели человек до конца. То есть там фиксируется, чтобы как бы было включение.
Да, был просмотр, да.
Был просмотр, то есть мы не знаем. То есть ты что-то какое-то слово тебя зацепило, ты полез, и потом быстрее вот так вот, быстрее глаза закрыл и быстрее выключил. И опять... никто же не думает о последствиях, что потом будет с этими детьми, с этой семьей. Никто же этим исследованием не занимается, и, наверное, не знаю, когда будет заниматься. Потому что вот если семья решила делать видеоблог и нарушает какие-то этические нормы, этические границы, вот, ну, например, там семья вдруг решила, что ну, вот я знаю, что некоторые семьи, это очень особенные, они дома голые все. Ну вот, чтобы дети все привыкали и видели, чтобы у них не было каких-то соблазнов там и так далее и тому подобное. Или еще какие-то вещи. Ну, я сейчас просто самую приемлемую говорю вещи, поэтому здесь нужно быть очень аккуратным.
Александр нам пишет, что семейные YouTube-каналы — это своеобразные любительские аналоги низкопробных реалити-шоу, где дети вообще не понимают, в чем они участвуют, либо их могут вообще не спрашивать. Мне кажется, очень хороший
нет, комментарий. То, что очень здоровские комментарии, я же говорю, что я не против YouTube-каналов семейных. Очень здорово, когда какая-то семья, она рассказывает, делится своим опытом воспитания детей, взаимодействия, игре, еще что-либо. Когда есть какие-то позитивные вещи, которыми можно поделиться. И это очень здорово посмотреть. Я бы с удовольствием посмотрел. Вот я помню, когда-то очень давно, там, не знаю, там, скоро 40 лет назад была такая немецкая передача «Делаю, как я», или не помню. В общем, там семьи соревновались. Они бегали, прыгали, вот там по 3-4 человека, папа, мама и там два ребенка, что-то они там вот с мячами, с обручами и так далее и тому подобное. Это было очень забавно смотреть. Но это как часть такая небольшая, когда есть естественный процесс. Но когда вот чернуха идет, ну, это плохо потом сказывается на детях.
Очень хороший комментарий еще написали Елена и Ольга. Они пишут, что проблема в том, что ребенка не считают самостоятельной личностью, а только своим придатком. И вот Ольга тоже пишет, что это скорее о качестве контакта, отношений, о границах. Ну, то, что действительно мы вываливаем в сеть какие-то фото или видео с нашим ребенком, мы не считаем, что у него есть право выбора или способность выбирать, делать это или не делать.
Ну вот, к сожалению, да. К сожалению, мы думаем, что ребенок — это наше продолжение, и мы за него все решаем. Мы не учим его к самостоятельной жизни, а а мы за него принимаем решение. И нам кажется, что мы делаем очень благое дело. Это не благое дело, это плохое дело. Это ребенок, это то, что вы решаете ребенка самостоятельности, во-первых. Во-вторых, вы унижаете его. Во-вторых, вы лишаете его приватности. То есть у него нет своего личного пространства и так далее. И ребенок, вот когда... Ну, в любом случае, вы ослабите, кажется, свое присутствие. Ребенок будет не готов к встрече вот, с миром, в котором он живет, в социуме. Он будет абсолютно не социализированным. Но это вред. Это вред, разрушение и психики ребенка.
А вот скажите, давайте, если так попробуем на примере, да? Семья блогеров завела аккаунт ребенка в соцсети, выкладывает туда его фотки, видео ведет, и видно, как ребенок от начала дней взрослеет. И вот он вырастает, и родители ему говорят: ну вот, ну, я не знаю, правда. Итак, у вас пропала камера, Юрий. Так, сейчас вы меня слышите?
Да, да, все, да, говори.
Ребенок вырастает. Во-первых, как бы с какого возраста ему можно доверить вести этот аккаунт? Но даже не в этом мой вопрос, а мой вопрос в другом. При каких обстоятельствах ребенок может быть благодарным родителям за то, что они вели этот аккаунт? И вообще может ли быть такое? Потому я, знаете, чего боюсь? Что мы настолько сейчас уже живем в цифровом мире, что ведение аккаунта с рождения будет нормой, и когда, допустим, я своему ребенку не буду этого делать, когда он вырастет, он мне предъявит: мама, как же так? У всех есть, а у меня нет.
Ну, я думаю, что если ты будешь мудрой мамой, ты ему все объяснишь, почему. Не у всех есть Бентли, не у всех есть яхты.
Но аккаунт в соцсети — это ничего не стоит.
Нет. Я думаю, вот понимаешь, как тебе сказать? Естественно, что ребенок иногда приходит с таким запросом. Я думаю, что когда есть взаимоотношения с ребенком, эти вещи нивелируются, они объясняются достаточно легко. Понимаешь, потому что и я думаю, что ведь когда ты отрефлексируешь, когда ты подумаешь об этом, у тебя будет своя точка зрения, своя точка мировоззрения. И ты потом скажешь ему: слушай, я это сделала, да, у многих это есть. Но так как ты у меня особенный ребенок, я это не стала делать, потому что ты не многие, ты один. Уникальный. Я не хотел. Почему? И ты объясняешь ему свою собственную позицию. Если твой ребенок, он достаточно уже взрослеющий, взрослый, он тебя уважает как личность, он принимает твою позицию и твой выбор. И говорит: слушай, мам, я понял тебя, я услышал, это твоя точка зрения, я принимаю ее. И теперь, а ты говоришь, ну теперь ты взрослый, ты теперь уже взрослеющий, самостоятельный, ты можешь завести этот аккаунт. И я хотел тебя подготовить вот к этому моменту жизни, когда ты заведешь. И ничего страшного нет в том, что у нас есть куча детских фотографий. И ты можешь за месяц, за два восполнить, вот эти, у нас есть эти видеоархивы, восполнить все, что
да, у тебя но только было, при этом когда... выложить то, что ты хочешь сам. Я поняла вас, слушайте.
Ну, да, и так. Когда, естественно, а тогда, когда вот мы это делали, дети, ну тогда я выбирал, а сейчас ты будешь выбирать, и это наиболее ценно. Поэтому вот здесь вот, понимаешь, вот для меня очень важно, когда мы не лишаем ребенка права его выбора. Вот когда, ведь я знаю немного тебя, ведь когда лишают тебя права выбора, ты же сердишься на это еще. Ну, это согласно своему темпераменту. А есть люди, которые переживают об этом. Вот их лишили права выбора. Их лишили того, чего они хотели. Ну, хорошего они хотели. Сказали: да ты еще не дорос, сиди тут. И так далее. Ну, это печально.
Еще у нас очень хороший вопрос от Татьяны. Здравствуйте. Как реагировать на то, что после того, когда ребенка сфотографировали родители, ребенок изъявляет желание посмотреть снимок или видео, отснятое с его участием? Ребенку 3 года. Не вырабатывается ли зависимость уже в этом возрасте от телефона? Вот прежде чем вы ответите, Юрий, у меня просто сразу к Татьяне вопрос. А когда вас фоткают, вы не хотите посмотреть? Вот я на себя поймала на мысли о том, что, конечно, я хочу посмотреть, что там нафоткали со мной и наснимали, прежде чем это дальше куда-то пойдет.
Ну, понимаете, я думаю, что ребенок хочет на это посмотреть, и в этом нет ничего предусудительного, он хочет посмотреть. Не все дети хотят, но, например, мои уже повзрослевшие, 8 и 14, об этом говорю, они не очень любят смотреть.
Но ему 3 года всего.
Но ему 3 года, он хочет посмотреть. И если вы снимали видео, естественно, что если там пляшущая картинка, ему хочется это посмотреть. Но опять, станет ли это зависимостью или нет, это зависит от вас. Если вы им отдали телефон, если вы отдали ему телефон, и он смотрит вот себя там с утра до ночи, ну, естественно, что у него организуется зависимость. Ну, посмотрел, все. Антоша, все. Ты на себя посмотрел. Ну, вырабатывайте у него терпение, вырабатывайте дисциплину. И это очень важно, да. В этом нет ничего плохого, что он, что ребенок посмотрел на себя. Он...
Просто нужна мера, да?
Ну, конечно, ну, во всем всегда нужна мера.
Так, Инна нам пишет, что это ужасное будущее. Тут ничего не скажу, не знаю, какое будущее, посмотрим. Ну, наверное, для людей, у которых было, знаете, вот это, я его называю аналоговое детство, мне кажется, я как раз последнее поколение, у которых было аналоговое детство, это дети, которые росли в 90-е. Нам кажется, наверное, что да, что чего-то дети современные недополучают. А если с ними поговорить, они счастливы, им комфортно?
Я думаю, что, что дети всегда больше всего получают тогда, когда есть отношения. Вот отношения с родителями, отношения с близкими людьми – это вот это то, что в чем дети нуждаются. Естественно, что есть очень много заменителей всевозможных, то это понятно, это интернет, это ролики, это еще. И естественно, что понятно, вот, например, опять я по своему сыну смотрю. Если его друзья участвуют в этом ТикТоке, они смотрят эти ролики и так далее и тому подобное. Можно, конечно, мне забить на все на это. Ни о чем не расспрашивать и не строить с ним отношения. Но занимается он там, чем-то занимается. Он мне не мешает, в принципе, он занимается. Но я должен прекрасно понимать, что даже если ребенок чем-то самозанят, это не значит, что он не нуждается в отношениях со мной. Он периодически приходит, он обнимает меня, он что-то спрашивает и так далее. Поэтому вы должны понимать, что самое основное, что у нас есть, инструмент, несмотря на развитие технологий. Я даже не знаю, что будет через 10, 15, 20 лет, что вообще у нас будет. Килограммы, может быть, какие-то, которые будут заменять нам вообще. Но, понимаете, ведь через отношения передается эмоции, теплота, искренность, любовь, понимание и так далее. Ролики этого не дают. Вот, и тогда мы делаем детей достаточно пустыми, отчужденными и отгороженными. И они не умеют ни общаться, они не умеют правильно реагировать, они с нарушенным эмоциональным интеллектом и, ну, и т.д. и т.п.
Юлия, смотрите, мы поговорили уже, значит, про то, что чувствует ребенок, когда его снимают, что чувствуют родители, чем он руководствуется, когда он выкладывает по 50 фоток в день, да, в Инстаграм, когда он выкладывает все-все там фотки, вплоть до всяких голых поп, да, и прочих, там, ребенок. Мы поговорили о том, что чувствует ребенок и родитель, когда заводятся аккаунты в соцсетях. Проблема понятна. Я хочу сейчас направить наш разговор, знаете, на решение. То есть, если так не надо, то как надо, как правильно? Мы всегда учим, что с детьми нужно вот так общаться. Если так нельзя, то нужно давать инструмент как можно. Мне кажется, со взрослыми так тоже работает. Давайте определимся тогда, как надо себя вести.
Как надо вести себя с детьми? Давайте.
Нет, в соцсетях и с фотками.
В соцсетях и с фотками.
Да, я имею в виду, как выкладывать тогда? Так нельзя, так небезопасно. А как
нет,
безопасно?
Первое, мы должны понимать, для чего мы это делаем. Когда мы выкладываем фото, мы заводим видеоблог, мы должны понимать, для чего мы это делаем. Второй момент, мы должны оценить риски. Если мы это будем делать, то, ну, опять, продумать это, то будет вот так, вот так и вот так. То есть мы должны об этом подумать. И с учетом того, что уже было сказано выше, то есть если я буду делать 50 фотографий, если я буду делать эти вот какие-то фотографии, которые там, в неосознанном возрасте, если это дальше буду делать, если ребенок не хочет, я это буду делать и так далее. То есть мы должны оценить риски. Третий момент. Мы должны понимать, а какую пользу это все нам принесет. Какую пользу это приносит? Четвертый момент, когда мы рефлексируем, мы должны разобраться в самом себе, а это мне, опять, зачем мне это надо? То есть, как я уже говорил, это моя нарушенная самооценка, это моя гордыня, или это что?
Я хочу вот поделиться с миром своим ребенком.
Я вас уверяю, что я не знаю, там, 99,9% этому миру, ваш ребенок абсолютно никому не нужен. Не обольщайтесь, пожалуйста. Если вы хотите продавать эти фотографии, там еще что-либо, другой вопрос. Но люди ставят лайки, если что-то будет эксклюзивное, там какое-то. Ну и вот, честно, да, вот, например, у вас 1000 подписчиков в Инстаграме. Вы успеваете все это пролистывать? Я, например, не успеваю. Ну да, я обычно реагирую на тех людей, ну, которые являются для меня значимыми. Может быть, этот человек значимый для меня, ну, например, какой-нибудь там, кто-нибудь, Плющенко или какой-нибудь, ну, какая-то звезда, да, за кем я слежу, и он для меня кумир, и я вот смотрю за его жизнью. Я тогда, да, я тогда отмечу. Или люди, которых я знаю. В остальном, по моему субъективному мнению, ваша жизнь, она, в принципе, особо никому не нужна. Если что-то там не будет такого супер-экстра-ординарно-эксклюзивного. Не более
зачем
того.
С ней гонятся сейчас, чтобы словить хайпа, как вы сказали?
Если его монетизировать каким-то образом, получить золотую кнопку от Ютуба, надо очень хорошо постараться.
Хорошо. Еще вы сказали, что нужно спрашивать у ребенка, если я правильно помню, выкладывать или не выкладывать. С какого возраста спрашивать у ребенка?
Я думаю, что когда ребенок уже с начала школьного возраста, опять все зависит от ребенка, конечно, то есть уже, я думаю, что где-то с 5 лет уже можно начинать спрашивать. Ты не против там? То есть, понимаете, ведь когда мы разговариваем с ребенком как с личностью, когда мы спрашиваем, я думаю, что 5 лет, конечно же, ребенок там не будет прям вообще кардинально против, но обратите внимание, какую пользу вы принесете себе и своему собственному ребенку. То есть будет дистанция, то есть ребенок будет чувствовать, что он значимый в семье, что его спрашивают. Потом вы можете вместе написать комментарий, вы можете как-то поговорить на предмет вот этой фотки и так далее. И вот когда вот эта фотка будет сопровождаться именно такими действиями, я хочу сказать, что вы не будете сорить фотками. Если уж вы будете что-то выставлять с обсуждением, с выбором, вот слушай, там, Маш, смотри, вот мы сегодня сняли там 15 фотографий, давай выберем, какую фотографию ты хотел, чтобы там она была. Покажи мне пальцем, пожалуйста, Маша там показывает. Так, как думаешь, вот смотри, здесь лес, что написать? Вот понимаете, вот как бы это очень круто, когда с ребенком разговариваешь, когда ребенок там что-то пыжится, он тебе что-то говорит, что-то пальцем показывает. И это очень круто. Это вы развиваете своего ребенка, вы его готовите. И это будет очень здорово. И ведь обратите внимание, такая вещь, что ведь обычно, когда мы выставляем массовые фотографии, мы не помним абсолютно ничего, что происходило. Мы не ощущаем, как вам сказать, мы не можем вспомнить, атмосферность этого события. То есть мы щелкали, и у нас память ни за что не зацепилась. Потому что все наше существо...
Через экран.
Да, через экран, и было направлено на одна единственная цель, чтобы сделать хороший кадр. Мы не насладились, мы не почувствовали атмосферу вот этого Сан-Францисского моста или Нотр-Дама до Парижа, или вот когда я когда был вокруг Лувра в Париже, мама дорогая, я ничего не сфотографировал, потому что я, во-первых, ничего не лезло в этот мой телефон, он громадный просто. Я помню эти ощущения. Это громадное здание. Я думаю, как вообще тут короли ходили из одного угла в другой, там же нужно полдня идти только. И я помню это ощущение, понимаете? А если ты щелкаешь постоянно, или детей своих собственных, то есть для тебя становится важно. Понимаете, вот акцент постепенно смещается. Акцент смещается с ребенка на деяния, в частности, на фотки, которые вы делаете. А мне бы не хотелось. Лично мне, по отношению к своим детям, мне бы не хотелось. И мне бы не хотелось, чтобы у вас так было.
Хорошо, тогда получается выкладывать не подноготные, приличные какие-то вещи, интересные, выкладывать не в огромных количествах и снимать в огромных количествах не особо нужно 51 фотографий. И спрашивать у ребенка разрешение.
Вот если такой вы выставляете 50, да, и конечно, если вы выставляете 50 фотографий, то же смотреть-то будет. Я не знаю. Иногда сторисы бывают, сторисы, они вот такие, 3 километра. Я не могу пролистывать. Мне терпения не хватает, потому что у меня нет столько времени, чтобы какой-то, понимаете, ведь нужно быть настолько настолько индивидуальным, настолько глубоким, настолько просто мощным, емким, чтобы записать вот такую, такие истории, ну, это вот маленькие, сколько там они секунд идут, чтобы вот я прям, ну, я зацепился и все бы это посмотрел. В основном как бильберди, какой-то набор каких-то вот каких-то сумасшествий, и, с которыми человек делится. Мне это неинтересно.
Еще у меня есть вопрос к вам, животрепещущий под конец эфира. Это стикеры. Стикеры, наклеивающиеся на лицо ребенка. Это больная, мне кажется, тема всего сообщества, вообще всех соцсетей. Кто-то за, кто-то против. Я не знаю, как вы это прокомментируете. То есть, почему человек это делает? И нужно ли это делать? Может, проще тогда уже не выкладывать фотку?
Если я правильно понимаю, я же человек древний. По поводу стикеров, это какие-то разные мордашки куда-то вместо лица?
Да, когда они хотят показывать лицо ребенка и заклеивают его каким-нибудь смайликом или какой-то мордочкой даже. Вот.
Ну, опять, я не знаю, зачем. Я так не делаю, во-первых. Зачем это люди делают, но...
Или безопасности, боятся, чтобы там узнали их ребенка.
Если это безопасность, зачем вообще... Зачем татуирующие там? Ну вот, если это безопасность. Если вы хотите как-то приколоться,
ну... Показать, что есть ребенок, зачем?
Ну, я думаю, что вы можете его со спины как-то очень круто сфотографировать в закате в каком-то, и нигде не видно лица, и это будет очень прикольно. Если это какой-то фан, если это какой-то прикол, ну, опять...
Нет, это не прикол, это чисто вот, чтобы люди не узнали моего лица.
Ну я думаю... Ну, для, опять, я с консервативными такими фильтрами стою, ну... Для меня, мне кажется, что лучше или не снимайте, или сделайте так, чтобы лицо было как-то очень красиво оформлено. Вот когда это глупые стикеры вместо лица, ну, может быть, кого-то это радует. Я не знаю, как, в угоду кого вы это делаете. Опять разберитесь со своим посланием, со своим посылом. Зачем вы это делаете? Зачем эти уродливые, ну, уродливые, не знаю, мордашки зайчиков или кого там, каких-то смайликов, которые непонятные, ну,
вот как раз я хотела сказать, что то есть это очередной вопрос к себе. Почему я это делаю и зачем мне это нужно?
Ну, опять нужно понять вообще. Ведь так или иначе, когда, вот, даже когда я иду в магазин, там, то люди, которые встречают меня, может быть, они реагируют, не реагируют на меня. Там, я там одеваю какую-то определенную одежду, там, то есть 5-10, маска, не маска, перчатки. Я несу определенное послание. Самим собой. То есть вот есть картинка, человек меня смотрит, есть картинка, есть послание определенное. То есть я могу громко кашлять, громко сморкаться, я могу кричать, я могу громко разговаривать, я могу привлекать все внимание, я могу не привлекать к себе внимание. Я, например, ну, представь, что сейчас я надену сомбреро и розовое перо воткну, и пойду в магазин за хлебом. Привлеку внимание, ну, хайп, наверное, сорву и так далее. Зачем я это делаю? Мне всегда интересно себе задавать вопрос, а зачем? Вот, у меня возникают разные идеи. Там идут люди какие-то, там, ну, например, откуда я... Мне это интересно, природа мысли непонятная, откуда. Мне хочется открыть окно и крикнуть. Вот раньше, я помню, у меня была такая забава, когда я был маленький, мы жили на 8-м этаже, я сырые яйца кидал там на классников. Была какой такая забава. Да. Какой я молодец. Забавный. Да. Опять, зачем? Ну, зачем?
Под конец эфира давайте я зачитаю еще одно сообщение от Олеси, и, наверное, после него мы уже подведем некоторое резюме. Олеся пишет: «Мне кажется, когда человек слишком выкладывает в социальные сети свои фотографии и видео, у него появляется некая зависимость, он становится как наркоман. Все должно быть в меру, и ничто не заменит живое общение». Вот когда вы сказали, а зачем тут туловище? Вот такие фотографии, может быть, из разряда вот этой оперы, что выложить-то надо?
В принципе, мы очень слабые люди, на самом деле, хотя считаем себя сильными, но зависимости очень много. И от кофеина, и от сахара, и от сериалов, и от чего угодно. Их много очень зависимости.
От интернета, и от соцсетей?
От интернета, естественно. Естественно, что слушательница права, что, когда говорит, что да, зависимость есть. Но, понимаете, одно дело, когда эта зависимость касается только меня, когда я пью кофе там литрами и все остальное, а другое дело, когда я это делаю со своим собственным ребенком. И поэтому здесь вот я бы так сказал, что это зависимость в квадрате. Потому что это зависимость не только моя, но я еще туда втягиваю своего собственного ребенка и в какой-то степени подвергаю его опасности. Поэтому это очень важно понимать.
Все, друзья, эфир подходит к концу. Большое резюме мы подвели вот недавно, поэтому прежде чем выкладывать фотографии, пересмотрите нашу трансляцию, если вдруг чего-то не запомнили. И подумайте дважды, зачем вы это делаете, действительно ли вам это нужно. И уже если вы выкладываете, то помните, что интернет ничего не забывает, и следите за безопасностью вашей семьи и за психологическим здоровьем. Прощаемся, Юрий?
Да, конечно. Всего вам доброго и ждем от вас очень крутых, клевых фотографий или видосиков. С удовольствием посмотрим.
Всем пока, всем до свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.